7:20 в Ростове-на-Дону. С добрым утром, дорогие друзья! Я рада приветствовать вас на волне нашего Донского радио и встречать здесь новый день. До конца часа с вами звукооператоры Дмитрий Бардышев и Ирина Цибулина, режиссер Марина Баранова и я, ведущая Ульяна Романенко.
Я приобрел у букинистов книжонку пухлую одну, где океан орев неистов, и корабли идут ко дну. Она была грязна, потерта, обыкновенное старье, но ей цена была пятерка, и я в дорогу взял ее. В ней было все — любви и рожденье, добра над мраком, торжество, и о простуде рассуждение, но, как написано, мертво. В тягучей этой веренице проливы, шпаги, парики, на 117-й странице я встретил надпись от руки. И в ней была такая сила, что сердце дрогнуло слегка. «Я вас люблю», — она гласила, та рукописная строка. «Я замер, вы меня поймете». Перевернул страницу в раз и увидал на обороте «Я тоже полюбила вас». И предо мною словно вспышка, тенистый сад, речонки, гладь. Она, простите, что за книжка? Он, завтра дам вам почитать. Я ехал в ночь, луна вставала. Я долго чай дорожный пил и не досадовал немало, что книжку глупую купил. И как в магическом кристалле мне сквозь огни и времена «Я вас люблю» в ночи блистали торжественные письмена.
Этим стихотворением поэта Константина Ваншенкина мы открываем сегодняшнюю тему о том, что такое чтение для каждого из нас. Удовольствие, отдых, труд, а может быть, ежедневная потребность. Напоминаю, телефон прямого эфира 2-441-541.
Звенели колеса, летели вагоны, гармошечка пела вперед. Шутили студенты, скучали погоны, дремал разночинный народ. Я думал о многом, я думал о разном, смоля папироской во мгле. Я ехал в вагоне по самой прекрасной, по самой прекрасной земле. Дорога, дорога, осталось немного, я скоро приеду домой.
И на чате предлагаю традиционно с мнения ростовчан. На этот раз вопрос «Как вы читаете и что вы читаете?» я задала исключительно студентам ростовского вуза. Слишком часто, как мне кажется, сегодня обвиняют молодежь в равнодушии, поверхностности, безразличии. Не мне судить, но вот что я получила от них в ответ на вопрос о чтении.
Для меня чтение книг – это все-таки труд, потому что, когда я читаю книгу, всегда найдутся те слова, которые я не знаю. И если даже я знаю слово, я стараюсь уточнить его определение, чтобы знать лучше.
Какие книги ты больше любишь читать?
Связанные с приключениями или научной литературой. Бывало так, что книгу начинал, потом делал паузу, ну, месяца, может, два, потому что не было времени. Или что-то другое начинал читать. А потом через 2 месяца или 3 месяца я снова возобновил чтение.
Очень долго и заметки всякие. И параллельно критику читаю тоже, чтобы лучше понимать, что происходит. Всякие детали стараюсь обращать внимание.
А какие книги больше нравится читать?
Про зарубежную классику 20 века.
А любимая книга какая?
Ну, мне больше, наверное, «Степной волк». Гесса нравится из того, что я прочитала последнее.
Сайенс-фикшн, наверное.
А бывает такое, что тебе прям хочется прочитать за ночь? Прям вот спать не лечь, а книгу прочитать?
Да, частенько. Есть книги, которые вообще не идут, которые очень сложно читать. Их, наверное, можно растянуть на год.
А если, допустим, ты берешь книгу, она тебе кажется неинтересной или сложной, ты бросаешь ее или все-таки добиваешь до конца?
Я могу ее бросить, но потом как-нибудь вернуться к ней.
А бывало так, что тебе сначала кажется, что она вообще неинтересная, а потом ты читаешь и думаешь, вот это круто?
Да, бывало. Бывало.
У меня так со «Степным волком» было. Сначала тяжело-тяжело шло, а потом...
Я работаю с книгами. Для меня это и отдых, и работа. Это зависит от книги. Я могу читать одну книгу в одном ночи, и другие книги нужно, например, по-другому. Долго читать, неделю. Думаю, что зависит от книги. Если я не успею читать книгу через неделю, два недели, я оставляю, но потом не могу долго. Да.
Читаю не очень много. Могу открыть книгу, читать один абзац, потом возвращаться, перечитывать. То есть мне нужно, чтобы ко мне пришло осознание того, что я прочитала, а не просто вот на скорость. Могу 2-3 книги одновременно открыть и читать. Ну, бывает, конечно, не дочитываю. Но в основном этот процесс растягивается и когда-нибудь завершается. А смысл тогда читать, если половину не понимать? Вот я читала «Войну и мир», анализировала.
Когда вы заканчиваете читать, какое чувство остается чаще всего?
Ну, зависит от книги. Если книга хорошая, то чувство удовлетворения, как будто, я не знаю, ребенка родила. А если книга была не очень, то какое-то вот разочарование все-таки.
Не знаю, можно ли назвать поверхностными людей, которые читают книги, делая пометки, читая критику, но это другая история, а сейчас мы говорим о чтении вообще. Что же это такое? Каково место чтения в нашей жизни? Об этом старший преподаватель кафедры отечественной литературы Южного федерального университета Андрей Рослый.
Если обобщать явление чтения книг, я бы, наверное, сказал, что это та необходимая часть диалога с миром, в которой должен находиться любой человек, ощущающий себя именно человеком. В современных условиях жизни медленное чтение становится все менее и менее доступной роскошью. Приходя домой, мы действительно в суете не можем позволить себе сесть, отключиться и подарить себе 2-3 часа на чтение книжки. С одной стороны, это очень сильно влияет на наше отношение к книге. С другой стороны, это позволяет нам сам процесс чтения книгу еще больше ценить. Вот мне кажется, что сейчас мы находимся в очень странном состоянии. С одной стороны, процедура чтения стала достаточно доступной. С другой стороны, процедура чтения, которая принята сейчас, несколько меняет сам процесс знакомства с художественным произведением, с миром книги, и мы становимся чуть менее грамотными читателями.
Такой вот очень простой, наверное, вопрос, но все-таки хочу услышать ваше мнение. Если, открыв какую-то книгу, вот выбирая, да, там, что почитать, открыв книгу, с первых страниц человек, допустим, понимает, что книга по какой-то причине ему, на первый взгляд, не подходит. То есть она, может быть, неинтересной ему показалась, или слишком сложной, может быть, наоборот, слишком банальной. Как вы считаете, нужно продолжать читать? Или же надо сразу остановиться и...
Нет, ну это ж, знаете, не взял, не взял вес. Это же не спорт, это же не штангу мы тягаем. Если тебе кажется, что ты не можешь дальше прочесть, потому что тебе противно, нет, наверное, этого делать не следует, потому что для каждой книги должно быть свое время. Как у каждой книги есть своя судьба, так и у каждого человека, который с этой книгой знакомится, есть своя судьба. Например, детей заставляют в школе читать «Войну и мир». Почему я говорю «заставляют»? Потому что действительно мало кто из представителей детского сознания способен воспринять вот этот шедевр. Хотя, может быть, сейчас «Войну и мир» уже не читаю, читаю другой роман, но... В общем и целом, неважно. Нужно быть подготовленным.
Преступление и наказание.
Преступление и наказание. Я прочел подросткам «Преступление и наказание».
Все правда. Его прочли.
Да, потому что... Нет, ну, были люди, которые там... Мы не будем... И мы таких людей знаем, собственно говоря. Есть примеры такие, что люди, которые не читали «Преступление и наказание» в подростковом возрасте, потому что учителя закрыли глаза на это, потому что действительно ты должен быть готов эмоционально, психологически, с точки зрения своего такого умственного багажа к тому, чтобы прочесть то или иное произведение. Если произведение сопротивляется, ну, не нужно себя мучить. Придет то самое время, когда его нужно будет прочесть. Другое дело, что есть те явления мировой культуры, о которых знать необходимо каждому человеку, который претендует на звание образованного. Но я не знаю, как, допустим, можно обойтись без знания «Войны и мира», того же самого, без знания Анны Карениной, хотя бы понимания о том, что был такой роман «Улисс». Но, с другой стороны, не нужно превращать чтение в пытку. Но чтение – это не работа. Чтение – это все-таки способ контакта с искусством. Если тебе данное произведение искусства не нравится, ну, не нужно мучить себя. Да? Не пойдет – не пойдет. Но, как правило, если это настоящее произведение искусства, то понимание его приходит к человеку с возрастом, ли с опытом, ли с возможностью, ли тут очень много моментов.
Ну, а как вы считаете, само чтение книг может способствовать развитию грамотности у человека?
Безусловно. Если имеется в виду грамотность как умение писать без ошибок и
говорить без ошибок, то да, есть такое понятие врожденная грамотность, а есть такое понятие грамотность, которая приобретается после чтения книг. Но это доказано. Чем больше хороших книг ребенок читает, тем более он грамотно пишет.
Кстати, Николай Евгеньевич Сорокин, ныне уже почивший, говорил, чтобы научиться грамотно говорить, вот я запомнила эту фразу его, нужно читать вслух, взять «Войну и мир» и читать вслух.
Ну, абсолютно точно, абсолютно точно. Как научиться писать? Нужно...
читать.
Нужно читать, во-первых, и нужно, что ли, переписывать. Нужно читать, 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 читать и постепенно пытаться перенимать, ну, такой опыт писателя, опыт по производству слов его. Чтение – это очень важная составляющая воспитания в человеке его человеческих качеств.
В школе, да, вот, наверное, даже и в вузах, и на уроках иностранного языка существуют специальные методики чтения текстов. Да, они бывают разные. Есть просмотровое чтение, есть там подробное чтение и так далее. Так вот, в эти методики входит еще знакомство с автором. Вопрос в чем? В повседневной жизни, как вы считаете, является ли необходимым, вот, когда мы берем произведение, любое, не обязательно классиков, нужно ли нам, полезно ли это, или необходимо ли это, знакомиться с автором, а также, может быть, с таким бэкграундом?
Кажется, я, может быть, сейчас такую странную вещь скажу, но нет. Чем дальше автор от читателя, я имею в виду автор как действительно существующий или существовавший биографически человек. Автор как фигура, которая создает произведение, она в любом случае в произведении присутствует всегда. Она имманентна произведению. Но мы возьмем Евгения Онегина Пушкина и поймем, что образ автора – это неотъемлемая часть Евгения Онегина. И Александр Сергеевич Пушкин – это тоже неотъемлемая часть Евгения Онегина. Но какой это Александр Сергеевич Пушкин? Тот ли биографически, который погиб на дуэли с Дантесом, или Пушкин такой, каким он сам себя представлял, создавая свой бессмертный роман. Ну и так далее, так далее, так далее. Таких очень много может быть наслоений. А так вот, автор, как человек биографически, мне кажется, вот ощущение от произведения может очень сильно разрушить. Потому что все-таки нам легко считать, что произведение – это что-то нерукотворное, художественное произведение. Были в 60-е годы 20 века разрабатываемы такие теории, которые говорили о том, что автора больше нет, что автор умер. Ролан Барт был такой известнейший философ, который сказал, что автор закончился, автор мертв, потому что вместо автора есть нарратор, есть рассказчик, есть тот, кто записывает за кем-то. Вот кто это – большой вопрос. Да? То есть услышал голос, записал, выдал произведение, грубо говоря, на гора. Мне кажется, легче ожидать от произведения того, что оно иногда даже не создано человеком, да, иногда даже не рукотворно. Я не говорю о том, что это вредно, я говорю о том, что зачастую биографический автор нам не нужен. Другое дело, если мы исследуем произведение. Да,
вот,
то, конечно,
понять же его легче, чем если ты знаешь, кто автор, чем он дышал, чем он жил.
Понять его легче филологу, да. Но что такое произведение? Опять же, произведение художественное – это контакт двух сознаний, читательского и авторского. Штука в том, что зачастую для этого контакта тебе не нужно знать, кто написал произведение. Имя, фамилия – это понятное дело. Тебе не нужно знать, какой это был человек, хороший или плохой, что он любил есть на завтра. А как звали собаку Тургенева? Собаку Тургенева звали Бубулька. Ну, действительно, была у него собака охотничья, которую Тургенев звал Бубулька. Очень любил он это имя. Было это названо чуть ли не буквально в честь Полины Виардо, потому что Полина Виардо, играя с этой собакой, протягивала ей руку и говорила «Бубуль, Бубуль», а под собакой получилась Бубулька. Вот это знание о том, что собаку Тургенева звали Бубулька, оно помогает лучше понять его тургеневские романы? Нет, не помогает. А тот факт, что Тургенев, допустим, симпатизировал западному образу мыслей, потому что тогда мы чуть-чуть лучше поймем его там «Накануне», тогда мы чуть-чуть лучше поймем его «Дым», тогда мы чуть-чуть лучше поймем его «Дворянское гнездо». Тут нужен очень грамотный подход. Да? Есть автор биографический, есть автор как фигура.
То есть автор как автор и автор как личность.
Ну, по большому счету, да.
В интернете есть такие прям правила чтения книг. Автор произведения, как читать книги, руководство по чтению великих произведений, мистер Адлер. Глубже понимать прочитанное, следует соблюдать три правила чтения книг. Вот я зачитаю. Получите общее представление о книге и проведите анализ ее структуры. Читая книгу, ищите общий язык с автором, глубоко вникайте в суть текста. И еще одно правило. После прочтения сформулируйте собственное критическое мнение о книге. Для кого эти правила вообще? Как вы согласны с мистером Адлером?
Я, безусловно, согласен с мистером Адлером. Вот в чем штука. Одного старца как-то спросили, внук его спросил: дедушка, ты когда ложишься спать, ты бороду кладешь на одеяло или под одеяло? И этот самый старец всю последующую ночь не мог уснуть. Ему было неудобно поместить бороду и под одеяло, и над одеяло, и на одеяло. Почему? Потому что он начал рефлексировать. Действительно, куда же мне поместить бороду? А как же мне удобно? Хотя до этого он не задумывался. Чтение, питье чая, поедание каких-нибудь сладостей, любование картиной, отношения с человеком – это то, что больше всего боится формализации. Если я беру произведение и говорю: «Нет, я не буду читать его, потому что я еще не составил для себя план чтения в голове, потому что я еще не познакомился с этим великолепным автором, потому что я не знаю, каких он взглядов придерживается, он член там какой-нибудь известной партии или не член». А вот, да нет, ну это же бред полный. Мы берем текст, и мы его постигаем. И потом, если этот текст нас заинтересовал, если тот художественный мир, который нам нарисовал автор, нас устраивает, и мы хотим в нем продолжать жить, мы начинаем копать. А что еще этот человек написал? А кто он? Каких он взглядов придерживается? А он близок мне или не близок? Но опять же, штука-то в том, что писатель, создавая художественное произведение, он начинает существовать отдельно от художественного произведения. Художественное произведение живет своей жизнью. Оно само по себе, автор сам по себе. Он его породил, и все. И до свидания. Поэтому, мне кажется, здесь не нужна излишняя формализация. Она очень сильно вредит.
И усложнять не стоит это.
Усложнять не стоит. Чтение книг – это процесс, созданный человеку в удовольствие. Любое произведение искусства, по большому счету, призвано человеку доставлять это самое удовольствие. Удовольствие узнавания, удовольствие сострадания, удовольствие гнева, если хотите, удовольствие любования. Любое удовольствие. Но, собственно, в этом основа эстетического, а эстетическое в основе художественного.
Почему вообще просто за все это заговорила? Я когда проводила опрос среди студентов нашего Южного федерального университета, как они читают книги, делают ли они какие-то заметки, или они просто за ночь прочитывают. Один парень, отвечая на вопрос, сказал мне: вы знаете, я никогда не думал, теперь я буду делать заметки. Я испугалась, не испортила ли я это что-то в его жизни.
Вот это вот и зачем это нужно? Опять же, все еще вертится вокруг прагматики тех, кто зачем ты читаешь. Ты читаешь роман «Преступление и наказание» для того, чтобы ответить его завтра на семинаре? Тебе нужно делать заметки. Тебе нужно знать период, в который его Достоевский написал. Тебе нужно знать особенности композиции этого произведения, особенности цветовой символики и прочее, прочее, прочее. Читаешь роман «Преступление и наказание» для того, чтобы приобщиться к сокровищнице мысли? Зачем тебе сами?
Недавно я столкнулась с тем, что захотелось мне почитать книгу мыслителя испанского Унамуна. Я взяла его книгу и стала читать. Что-то мне понятно. Но там, где, допустим, он цитирует Гегеля того же, тут я становлюсь уже в ступор. Я не знаю, я не изучала философию на уровне профессионала. И начинаю думать, а что вот Гегель подразумевал под этим? Я начинаю открывать и читать, что такое, потому что, чтобы понять дальше, мне нужно понимать, что сказал Гегель. Так вот, Унамун это я хотела почитать для удовольствия.
Одно другого не исключает. Я говорил о том, что не надо излишне формализовывать процесс. Если тебе для понимания произведения необходимо делать выписки, заметки, отметки ногтей, как делал Евгений Онегин в свое время, да, где-нибудь какую-нибудь строчечку даже подчеркнуть, делай это, пожалуйста. Если тебе нужно для понимания материала открыть другую книгу, да слава тебе, Господи, открывай, пожалуйста. Не нужно просто делать из самого процесса чтения какой-то такой магический процесс, который вполне может быть завершен, только если ты выполнишь определенное количество условий. Нет, нет, ни в коем случае. Я настаиваю на том, что чтение должно быть процессом легким.
В удовольствие.
В удовольствие. Угу. Но удовольствие может от чтения получить только человек, у которого вот в голове, в черепной коробке содержится определенное количество знаний, опыта, вкуса и прочего-прочего-прочего того, тех требований, которые к человеку предъявляет настоящая книга.
Средь оплывших свечей вечерних молитв, средь военных трофеев и мирных костров, жили книжные дети, не знавшие битв, изнывая от мелких своих катастроф. Детям вечно досаден их возраст и быт, и дрались мы досаден до смертных обид. Но одежды латали нам матери в срок, мы же книги глотали, пьянея от строк. Липли волосы нам на вспотевшие лбы, и сосало под ложечкой сладко от фраз, и кружил наши головы запах борьбы с со страниц пожелтевших слетая на нас. И пытались постичь мы, не знавшие войн, за воинственный клич, принимавшие вой, тайну слова приказ, назначение границ, смысл атаки и лязг боевых колесниц. А в кипящих котлах прежних бойн и смут столько пищи для маленьких наших мозгов. Мы на роли предателей, трусов и ут в детских играх своих назначали врагов. И злодея следам не давали остыть, и прекраснейших дам обещали любить, и друзей успокоив, и ближних любя, мы на роли героев водили себя. Только в грезы нельзя насовсем убежать. Краткий век у забав, столько боли вокруг. Попытайся ладони у мертвых разжать и оружие принять из натруженных рук. Испытай, завладев еще теплым мечом и доспехи надев, что почем, что почем. Разберись, кто ты, трус или избранник судьбы, и попробуй на вкус настоящей борьбы. И когда рядом рухнет израненный друг, и над первой потерей ты взвоешь скорбя, и когда ты без кожи останешься вдруг от того, что убили его, не тебя, ты поймешь, что узнал, отличил, отыскал, по скалу забрал. Это смерти оскал, ложь и зло. Погляди, как их лица грубы, и всегда позади воронье и гробы. Если мясо с ножа ты не ел ни куска, если руки сложа наблюдал свысока, а в борьбу не вступил с подлецом, с палачом, значит, в жизни ты был ни при чем, ни при чем. Если путь, прорубая отцовским мечом, ты соленые слезы на ус намотал, если в жарком бою испытал, что почем, значит, нужные книги ты в детстве читал.
Семь часов 48 минут на часах в студии, мы продолжаем программу. Напоминаю, что сегодня мы говорим о чтении книг. И, как мы выяснили с нашим экспертом, чтение должно быть в удовольствии. Но как привить любовь и потребность к такому удовольствию у детей? Для начала давайте послушаем, что советуют психологи об этом моя коллега Анастасия Щеголь.
Сегодня часто говорят о том, что подрастающее поколение совершенно не читает книг. Появляются новые мультфильмы, игры и комиксы, которые больше нравятся детям, чем художественные тексты. Дети начинают отвыкать от чтения, привыкают к получению информации в маленьких объемах. Конечно, можно заставить ребенка читать книги против его желания. Можно обещать ему за прочитанные страницы определенное количество конфет, новую игрушку или поход в зоопарк. Но не забывайте о том, что в этом случае есть очень маленькая вероятность того, что ребенок сам когда-нибудь захочет открыть книжку, не рассчитывая на какое-то вознаграждение за это. Чтобы приучить ребенка читать книги, нужно развить в нем интерес к чтению, к литературе и к получению знаний. Если любимую книгу ребенка найти пока не удается, покупайте детские журналы. Определяясь с тем, какой именно журнал купить, позвольте ребенку самому выбрать себе один журнал, а еще один журнал купить ему по собственному выбору. Если он прочитает только то детское издание, которое выбрал сам, ну, к примеру, это могут быть комиксы о приключениях кукол или героев популярного мультфильма, второй журнал, выбранный вами, читайте с ним вместе. Пусть ваш ребенок хотя бы несколько раз увидит, как вы проводите вечер за чтением своей любимой книги. Скажите своему ребенку, что читать книги бывает даже интереснее, чем смотреть мультики. Ведь книги отличаются от мультфильмов тем, что позволяет самому представить героев и происходящие события. А это порой интереснее, чем смотреть на то, что уже придумали режиссеры и мультипликаторы. Потому что книги побуждают читателей фантазировать. А фантазия и воображение, как известно, лучшие друзья детей.
Это были советы психологов, с которыми вас познакомила Анастасия Щеголь. А мы продолжаем беседовать со старшим преподавателем Южного федерального университета и молодым отцом Андреем Рослым.
Вы, как отец, скажите, пожалуйста, как воспитывать в ребенке с самого его детства любовь к чтению?
Ремнем. Только ремнем.
И что вы думаете, он после этого полюбит читать? Мне в детстве папа ремнем воспитывал любовь к игре на гитаре. Я до сих пор боюсь иногда к ней прикасаться.
Нет, на самом деле очень большой вопрос, очень сложный. Я не знаю, как ответить на него, потому что не только моя проблема. Многие коллеги-филологи говорят, что мои дети не читают. Или там не так читают, как мы. И с одной стороны, это больно, и ты думаешь, я же для них эту библиотеку собирал, кому ее передать? Мне кажется, опять же, всему свое время. Во-первых, во-вторых, дети любят сказки. Давайте не будем ждать от детей, что они сейчас сядут и пойдут читать Достоевского.
Да не дай бог.
Давайте дети все-таки будут читать те книжки, которые для детей предназначены. К счастью, детская литература сейчас развивается хорошо. И еще одна хитрость, которую я, допустим, для своих детей считаю как такую великую хитрость, это аудиокниги.
Но это же не чтение.
Они доступны. Это не чтение.
Как сказка.
Это не чтение.
Просто
но
на ночь.
Если ты хочешь, чтобы человек научился стоять на голове, ты сразу не будешь его ставить на голову. Ты сначала разобьешь у него мускулатуру. Если ты хочешь, чтобы твой ребенок научился жить в художественном мире, который предлагает ему книга, ты можешь не бросать его сразу в этот книжный омут. Предложи ему сначала что-нибудь сладкое.
Да? Можно самому почитать.
Безусловно. Но когда ты сам читаешь, ты создаешь фактически ту же самую аудиокнигу, во-первых. Во-вторых, аудиокнига в доступе всегда, а папа далеко не всегда, или мама далеко не всегда. Поэтому мне кажется, что нужно постепенно ребенка вводить в мир чтения. Может быть, педагоги будут возмущаться, может быть, нет. Но мне кажется, что изначально нужно научить человека воспринимать то, что написано, или то, что сказано, как еще одну художественную реальность. Нужно научить ребенка жить в этом мире. И тогда уже он потянется к книге, в любом случае. Ребенок должен понять для себя возможность, бесконечную возможность творчества, которую приносит с собой художественное произведение, книжка. Я против комиксов. Я не могу сказать, что я против мультфильмов, потому что я включаю мультфильмы детям. Это способ освободить себя на некоторое время. Нужно быть честным, назвать вещи своими именами.
Да все так
именами.
Делают.
Наверное, не все. Наверное, большинство. Но комикс, равно как и мультфильм, он обрезает у ребенка возможность творчества, возможность додумывать, домысливать за автора. Книга, прочитана она или услышана она, позволяет ребенку думать.
И развивает фантазию, наверное.
Развивает фантазию. Я недавно зашел в магазин игрушек. И я увидел там игрушки на абсолютно любой вкус. Там продавался, допустим, Бэтмен со всем набором Бэтмен. Там у него плащик, масочка, еще что-нибудь. И для того, чтобы поиграть ребенку, не нужно думать. Ему не нужно фантазировать. Ему нужно сказать: мама, купи мне это, пожалуйста. Или папа, купи мне это, пожалуйста. Папа идет и покупает. И у ребенка вырубается фантазия абсолютно. Почему? Потому что у него все есть. Мы, когда были детьми, мы из кусочков пенопласта создавали замки. Из деревяшек создавали корабли, у нас были автоматы, у нас были там гаубицы, все что угодно. И все это было сделано из деревяшек и дощечек. И нам было совершенно не важно, что это дерево и пенопласт, потому что у нас работало воображение. Современные дети, что они делают? Они говорят: мама, купи. Потому что вот оно, все лежит
они
на полке.
Они зачастую даже не знают,
яркое,
что они хотят.
Доступное, и они не понимают, что, чего они хотят. И это, в принципе, тоже большая проблема. И вот книжка в этом процессе должна таки у ребенка развить самостоятельную возможность фантазировать. Должна вырвать его из плена, простите за высокое слово, но из плена вот таких готовых образов и шаблонных фраз, в которых он живет, в любом случае живет. Это явление времени. Мы не выдернем ребенка из этого мира, мы и себя из этого мира не выдернем, мы смотрим рекламу, мы ходим в гипермаркеты. В общем и целом, мы живем в этом мире готовых шаблонных образов. И для того, чтобы из него выйти, мы, люди взрослые, мы более-менее можем понять, как нам делать дальше. Но для того, чтобы из него выйти детям, первое и главное лекарство – это книжка.
Как видно, мнения психологов, преподавателей, родителей схожи. Чтение и книги надо полюбить. А как вы будете это делать и как будете приучать к этому ребенка, зависит только от вас.
Девчонок и мальчишек, можно многое узнать, если все.